Я рад, что у нас есть церковь, я рад, что мы можем собраться здесь и говорить на эту тему, потому что люди сегодня живут, скажем так, поверхностной жизнью, жизнью, наполненной многими поверхностными разговорами. Вот люди собираются, и они говорят о погоде, о еде, о политике, о фильмах, о забавных выходках своих детей. И, к сожалению, даже иногда смотришь, когда христиане собираются, их темы часто тоже не отличаются. Пришли, вот обо всем этом внешнем просто поговорили, и мы мало касаемся тем, которые идут глубже, которые говорят нам правду о нас самих, которые заставляют нас проверить вот разные сферы своей жизни, по-настоящему проверить. И вот хорошо, что у нас есть церковь. Церковь – это место, где мы слышим истину. Истину, которая заставляет нас проверять самого себя. Есть вещи, которые стали привычными в нашей жизни. Есть вещи, которые мы не замечаем. И хорошо, когда кто-то со стороны, вот с другой стороны, покажет нам, и мы можем увидеть, и мы можем это понять. Многие вещи стали и становятся привычными. Я сегодня, вот к удивлению своему, пришел утром, ну, почитал слово, помолился, скажем так, и пошел, значит, привести себя там в порядок, умыться, побриться и тому подобное. Я начал умываться, и я не заметил, как я начал умываться в очках. Ну вот они настолько привычны для меня, что я умываюсь и потом смотрю, что ты делаешь? Я вам даже скажу, я однажды раз нырнул в очках в бассейн с трамплина, да, был такой момент, да. Я разогнался, прыгаю, я просто забыл, что они на мне есть. И я выныриваю, и все мне говорят, ты в очках прыгнул. А я говорю, да что, я ненормальный в очках прыгать? Они смотрят, говорят, ну, похоже, что да. Есть вещи, которые мы просто вот привыкли, что оно есть, оно так, и мы забываем об этом. Поэтому есть церковь, и есть разные проповеди, есть разные семинары. Вот на протяжении пару лет, даже 3 лет Бог дал возможность говорить о отношении к Библии, как изучать Писание. Мы говорили об отношениях мужа с женой, мы говорили о воспитании детей. Прошлый семинар мы говорили об интимной стороне семейной жизни. И вот сегодня новый семинар, где мы поговорим вот о финансовой части нашей жизни. К сожалению, но неумение мудро распоряжаться материальными благами, которые дает нам Бог, является большой проблемой для многих верующих, вообще для многих людей и для многих верующих людей в частности. И когда это есть, это приводит в жизнь в напряжение, и оно вызывает многие неприятности, многое огорчение. И я не раз встречал, когда это вызывает даже распад семьи. Когда либо жена и муж, у них разное представление, либо жена транжирит и покупает все подряд, и это все доводит до такого накала, когда все это взрывается и разлетается, либо наоборот, когда муж закрывается и делает все, считает нужным, ничего не говорит, влазит в огромные долги, да, и потом начинаются огромные проблемы, беды, напряжение и порой даже распад семей. Сегодня мы живем время, когда есть очень много возможностей, есть очень много разных товаров, они все доступны, и нам многое хочется, и реклама нас убеждает, что вот возьми, ты без этого не сможешь, тебе нужно это, что ты ездишь на этом, простите, там, на этой драной ведре, на драной машине, возьми себе нормальную, пойди купи хорошую Теслу, есть на ней, сегодня вот со скидкой тебе предлагаю, почему ты носишь такие вещи, или почему ты не ездишь туда, нету денег? Мы дадим тебе так, бери в кредит, пользуйся сейчас, отдашь потом, сплошь и рядом. Я думаю, что предложение о кредитных карточках, я не знаю вашей истории, но каждый раз открываю почтовый ящик, и там есть несколько предложений, новые кредитные карточки, бери, и все это сегодня сыпется на нас. И люди берут. Некоторые чувствуют себя прекрасно, пока покупаешь. И вот ты идешь, и ты берешь что-то новое, или ты садишься в классную новую машину, или что-то ты покупаешь, и поначалу чувства замечательные, особенно первое время. Но потом это всегда чего-то стоит. Потом за это приходится платить, за это нужно отрабатывать. И вот когда последствия начинают догонять, а они догоняют, и когда они скапливаются, и когда есть множество неверно, немудро принятых решений, и они догоняют тебя и набрасывают на тебя, знаете, свои арканы, свои петли, и начинает все это затягиваться, ох, как все это бывает не сладко, горько, и сколько потом проблем. Нам приходится платить большую цену за все немудро принятые решения в финансовой сфере. А счета приходят регулярно, платежи приходят регулярно. И для многих людей одно лишь упоминание слова «долг» начинает его уже коробить. Человека начинает убивать это слово. Неоплаченные счета, они сильно-сильно нас расстраивают. И по большому счету долги – это такая изнурительная болезнь, от которой страдают тысячи людей, заболевая ей снова, снова и снова. И вообще быть свободным от долгов – это почти феномен в наше время. Помимо того, цены растут. И вы замечаете, что даже вот Андрей Владимирович говорил, что мы живем в хорошей стране, но с каждым годом цены растут. Человек просто не успевает порой затыкать все вот дыры, которые есть финансовые, и в какой-то момент он начинает чувствовать себя загнанным в угол. И то надо, и то надо, и то надо. И люди с ужасом представляют, а что будет, если я заболею? Я столько набрал на себя обязательств уже, что будет, если я заболею? Или я лишусь работы? И вот эти мысли начинают догонять людей. А если они действительно заболели, серьезно заболели, а если у них нет там страховки еще, то часто это людей загоняет в долги, которые они потом расплачиваются, за которые они расплачиваются годами или месяцами. С какой-то стороны, все это происходит потому, что мы невнимательны к учению Священного Писания о распоряжении материальными средствами. Бог знает нашу жизнь, Он знает лучше, и Он записал принципы, которыми мы должны руководствоваться, записал ясно в Священном Писании. Но когда вот человек обращается к Богу и начинает изучать Священное Писание, это должно поменять его отношение к материальному. Это должно поменять его отношение к финансам. А Лютер как-то говорил, вот эта знаменитая его фраза, он говорил следующее, что у человека должно произойти обращение сердца, ума и кошелька. Интересная фраза. Должно произойти обращение сердца, ума и кошелька. 100%. Многие вещи меняются в мышлении, в нашем сердце многое меняется. Но вот еще один момент, еще и отношение к финансам, к кошельку должно поменяться. В 12 веке, во время так называемых крестовых походов, крестоносцы набирали себе добровольцев в армию для того, чтобы сражаться вот с неверными. И поскольку это была религиозная война, крестоносцы настаивали, чтобы наемники принимали перед боем крещение. Во время которого, интересная история говорит, что когда они крестили, они свой меч держали в руках над собой. И когда их крестили, крестили все их тело, кроме их меча. Таким образом, как бы они говорили, что ну, Бог должен владычествовать как бы над тобой, над твоим разумом, да, а вот мечом делай, что считаешь нужным. Мы, значит, меч не крестили. Ну, вы понимаете, почему это делают. К сожалению, сегодня многие люди точно так где-то поступает со своими финансами, часто даже не осознавая этого. Они как бы держат свои кошельки над водой. Ну, это образно говоря, во время крещения. Как бы, Боже, Ты можешь господствовать в моем сердце, Господи, Ты господствуй в моей жизни, я буду петь о Тебе, я буду ходить в церковь, кроме моих денег. Но так не бывает. Бог меняет все. Вот Кен Хьюз в одной из своих книг очень интересную фразу сказал. Смотрите, он пишет. Бог может владеть нашими деньгами, и не владеть нашими сердцами. Но он не может владеть нашими сердцами, не владея всеми нашими деньгами. Если Бог Господин, и ты называешь Его Господином жизни, то эта сфера твоей жизни, нашей жизни, должна быть подотчетна Ему. Он должен владеть и этой сферой нашей жизни. А это не потому, что, знаете, вот он такой злой тиран, и он хочет все забрать. Это потому, что он любит нас. Он хочет, чтобы в твоей жизни был мир, порядок, благословение. И даже в этой сфере, в финансовой сфере, чтобы был порядок и мир. Когда Бог что-то говорит нам, Он говорит не потому, что Он хочет что-то забрать у нас или причинить нам боль. Каждый раз, когда Он что-то говорит нам, это исходит из любви, Он любит нас. Он хочет блага для нашей жизни. Ну и в каком-то смысле, знаете, вот отношение к финансам является также индикатором нашего отношения к Богу. Вот то, как человек распоряжается финансами, покажите мне ваш бюджет или посмотрите на ваш бюджет, и он вам скажет много о ваших отношениях с Богом. Финансы в каком-то смысле это тоже поклонение. Мы вообще все, что мы делаем в жизни, мы всем поклоняемся. И мы поклоняемся либо Богу, Христу, либо своим похотям. И вообще финансовые проблемы – это результат духовных проблем. Мы можем сейчас прийти и говорить, вот мы еще и про финансы поговорим, да, ну, стоп, это такая тема, или кто-то скажет, это не духовная тема, вот можно говорить о Христе, а можно говорить о финансах, и для многих людей это вообще какие-то разные миры. Нет, друзья, это не разные миры, это один мир. Финансами мы поклоняемся Богу, либо поклоняемся своей похоти. Если в твоей жизни проблемы с деньгами, если ты в долгах, если в этой сфере у тебя нет устройства, это значит, что ты не позволяешь Богу причесать эту сферу твоей жизни. Это результат твоих духовных проблем. У тебя есть духовные проблемы, неправильные приоритеты, проблемы поклонения в твоей жизни, которые лишь проявляются в финансах. Это очень важная мысль. Хотя Библия, конечно, это не справочник по финансам, но в ней можно найти очень много принципов распоряжения финансами. И мы сегодня посмотрим на эти библейские принципы распоряжения материальными средствами. Если Господь позволит, мы запланировали провести сегодня 4 часовых сессии. Вот это первая пошла уже. Опять же, посмотрим, как Бог даст. Может, мы чуть раньше закончим, не знаю. Каждый раз, когда ты готовишь новый семинар, он может либо растянуться, либо чуть короче. Это всегда есть небольшая сложность. Ну, в общем, сейчас первый час мы поговорим, в общем, об общих принципах отношения к материальному. Важные моменты. Есть моменты, которые ты... Ну, не поняв, которую у тебя вообще и денег дальше не будет. На втором часу мы поговорим о более частных принципах мудрого распоряжения финансов. Мы посмотрим, вот я хочу дать 7 принципов в первой лекции, 7 принципов вот во второй сессии. Первые 7 будут общие, на второй сессии 7 будут более конкретные. Третью сессию мы посвятим, как составить бюджет семьи. Как составлять бюджет семьи и как его придерживаться? И мы посмотрим вот разные моменты, которые должны быть отражены в бюджете. А потом у нас будет обед, если Господь даст. Вот расписание сессии на сегодня. Я заходил сегодня, там сестры готовят нам, и там много всего вкусного. И они попросили им колонки на кухне включить, поэтому они слышат нас, сестры. Спасибо вам большое, что вы служите нам. Да, и мы ожидаем, что вы к 13:00 приготовите нам обед. Да, и после обеда, тогда у нас будет еще одна сессия, и на ней мы поговорим о том, как выбраться из долгов. Если вы уже в долгах, если вы уже в проблемах финансовых, как оттуда выбираться? Мы посмотрим на там 10 принципов, которые который я приготовил, исследую эту тему. И еще есть одна небольшая тема, как учить детей мудро распоряжаться деньгами. Она небольшая тема, я думаю, минут там на 20 материала у меня есть, посмотрим. Как бы я поставил ее в конец, если я где-то закончу чуть раньше, может быть, третью сессию, может быть, мы переставим. Но вот это вот план на сегодняшний день, пусть Господь благословит нас, поможет. Я первый раз провожу такой семинар, в принципе, имею опыт жизни, ошибки жизни, прочитал несколько книг, послушал ряд семинаров. На последние пару недель повстречался с целым рядом людей, мудро распоряжающихся финансами, позадавал им много разных вопросов с разных сторон, и вот собрал эту информацию, и надеюсь, что она станет благословением для вас. Итак, давайте начнем вот с библейских принципов мудрого распоряжения финансами. Вот это вот тема нашей первой сессии, и я здесь хочу посмотреть на 7 общих принципов. Первое. Помните, что деньги – это не самое главное в жизни. Мы будем сегодня говорить о том, как распоряжаться ими, как собирать, как быть мудрыми, экономными, долговидными, долгосрочно смотреть на эти вещи. Но я хочу начать с базовых вещей. Помните, что материальные ценности – это не самое главное вообще. Матфея 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Кстати, смотрите, здесь сказано даже не погубит душу, а просто повредит. Какой смысл, если ты повредишь, ты соберешь весь мир, а душе сделаешь плохо? И какой выкуп даст человек за душу свою? То есть, оказывается, материальные средства, то, что мы насобираем здесь на земле, если у человека много, это далеко не самое главное. Есть что-то важнее денег, важнее материальных ценностей. Матфея 6:33. Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Посмотрите на слово «прежде». То есть что-то, что важнее денег. Есть что-то, что важнее домов, машин, наших бизнесов, есть что-то, что важнее наших аккаунтов в банке. Ищите прежде Царство Божьего. Если ты верующий человек, то, смотрите, для нас задача, вот есть что-то более важное. И интересно здесь сказано, и это все приложится вам. Смотрите, как здесь очень показано, очень ясно показана приоритетность. Есть такая хорошая фраза. Заботься о Божьем, и Бог позаботится о твоем. Если ты заботишься только о своем, и не заботишься о Божьем, не факт, что ты еще своего даже достигнешь, а Божье ты потеряешь точно. Но если ты заботишься о Божьем, и молишься, и твое сердце открыто к этому, то Бог обещает здесь, что и это все приложится тебе. То есть ты и Божьего достигнешь, и Бог благословит тебя, чтобы в остальных сферах у тебя было все необходимое. Это очень важно, очень-очень важно. Или вот Иисус Христос, интересно, говорил Луки 12:33. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается, где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Для нас это просто вот с самого начала, я хочу, чтобы мы напомнили себе это. Земля не наш родной дом. Все, что мы собираем, насобираем здесь на земле, это важно мудро подойти к этому, это влияет на нашу жизнь. Но это не самое главное. Однажды мы точно все это оставим. Все оставим. И если твое сердце привязано к этому, и это вся твоя жизнь, это будет большая трагедия в твоей жизни. И нам это очень важно. Я использовал несколько раз этот пример про компьютерную игру. Как-то я прочитал, мне очень понравился. Есть люди, которые уходят в мир компьютерных игр, и они играют часами, днями. У них там аккаунты, они там поднимаются на разные уровни, у них там миллионы всего. Они богатые люди часто там. Но это только там, в игре. Он выключает компьютер, а в жизни он никто. У него ничего нет в жизни, он не умеет жить, он не умеет работать, он не умеет строить отношения. В его жизни полная трагедия. Так вот, в каком-то смысле, когда мы говорим о финансовых вещах, вот это тоже произойдет. Мы можем здесь на земле многие вещи достичь, но однажды все обнулится. И есть что-то гораздо более важное. И я хотел с самого начала нам об этом напомнить. 1 Тимофею 6:17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедри и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Почему я об этом говорю? Я говорю вот почему. Деньги должны занять свое место. Деньги должны занять свое место. Если они стали где-то выше, и нашу жизнь поглощает, и все наши мысли только там, это большая беда. И, кстати, это может привести к огромной трагедии. Смотрите, притчи 23:4-5. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу». Очень сильный текст, очень сильный стих. И речь о том, что мы можем на земле все изменчиво, мы можем на земле в один момент все потерять. И все потерять даже не потому, что ты что-то делаешь неправильно, и даже не потому, что ты греховным способом нажил это. Ну, к примеру, я испытал благословение потерять все, что у меня было. Вы знаете, что мы несколько лет назад приехали вот из-за войны сюда. У нас был хороший кусок земли, свой, был большой свой выплаченный дом, была квартира своя выплаченная, которую мы сдавали. И, в принципе, мы хорошо жили, у нас было все. Было пару машин, да, все необходимое было. И вот в один момент, не потому что мы наворовали все это или забрали все это, в один момент и пришла война, и если ты сохранил жизнь себя и своей семьи, ты счастливчик. На это уже никто не обращал внимания, лишь бы семью, лишь бы детей, жизнь. Мы живые, и слава Богу. Сумочку взял с собой в одну сумку. Такие вещи иногда случаются на земле. Я вижу, что те люди, чье сердце привязано, и те живут, вот все, что у них есть, это то, что они скопили, в этот момент они с ума сходят. Я смотрю на неверующих людей, для них это ужас, они умирают заживо, потому что у них забрали всю их жизнь. Иногда такое бывает. Мы жили, мы никогда не думали, что такое может быть, и жили, и все было мирно, хорошо, и планы, но иногда такие вещи случаются. Я не знаю, произойдет с вами это или нет, со мной это произошло, и это стало большим благословением и большим уроком для моей жизни. Вот когда твои корни в что-то более глубокое и более высокое, и твоя жизнь не в этом, а в чем-то более высоком, ты переживешь, и ты сможешь жить дальше. Но если ты мелко мыслишь, и это все, для чего ты живешь, это тебя уничтожит, как уничтожило многих людей. Окей, это первое. Первый очень важный принцип. Деньги – это не самое главное в жизни. Второе, мы о общей принципе говорим. Осознавайте, что материальные блага даны вам Богом. Даны вам Богом, даны вам Богом. Андрей Владимирович по премудрости, которую дал его Господь, прочитал уже Второзаконие, 8 главу, это то, которое я хотел здесь сейчас как раз обратить внимание, я на всего лишь несколько вещей. Смотрите, Второзаконие 8:12, когда будешь есть и насыщаться, и построишь домы, и тому подобное. Мы уже читали этот текст, и вот следующий слайд, 17-18 стих. И чтобы не сказал ты в сердце моем, моя сила и крепость моей руки приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Если у тебя что-то есть, и ты приобретаешь, это дал тебе Бог. Он дал тебе силу. Смотрите, Екклезиаста 5:18. Если какому-то человеку Бог дал богатство и имущество, Бог дал богатство и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Интересно. То, что друг у тебя есть, Бог является распорядителем всего здесь на земле. И то, что у тебя есть, иногда мы думаем, это мое, вот я смог насобирать. Ну-ну-ну, это не твое. У нас на земле вообще ничего нашего нет. Все доброе, что есть в нашей жизни, дано нам Богом. И Бог дал это тебе, чтобы ты этим мудро распорядился для Его славы. Друзья, нам нужно ясно понимать, мы не хозяева, мы лишь распорядители. Мы не хозяева того, что есть здесь на земле. Это все Божье, Господня земля и все, что наполняет нее. Мы лишь распорядители, управители. Управитель – это тот, кто заведует чьей-то собственностью, финансами или хозяйством, отдают, и он распоряжается этим. Мы на земле лишь распорядителями вот того, что дал нам Господь. Это очень важная базовая вещь. Мы будем дальше говорить, как тратить финансы, но не понимая этого, мы не пойдем дальше. Третье. Будьте довольны тем, что у вас есть. 1 Тимофея 6:6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Посмотрите, насколько сильные слова здесь есть. Почему я говорю об этом? Дело в том, что у нас вырабатывается искаженное миром представление о потребностях. Нам кажется, я не могу обойтись без этой новой сумочки. Ведь старая не подходит мне, там оттенок ее не подходит под оттенок моих туфлей. Или я не могу без этого шарфика. Или я не смогу без этой поездки, а вот без этого нового, последнего, вышедшего 2 дня назад смартфона, я тоже не могу. Поэтому люди сегодня в бесконечной гонке, и они вечно недовольны. Мне нужно то. Кстати, обратите внимание, как сегодня вообще товар, как люди производят товар, все поменялось. Вот раньше люди делали что-то на века. Вот сделал, и ты понимаешь, я покупаю или делаю это на всю жизнь себе. Или машину делали так, что понимали, что вот нужно, чтобы она хотя бы лет 20-30 отъездила. То сегодня уже никто на это не смотрит. Сегодня уже даже делают, я смотрю, вот многие вещи раньше покупали, делали там пальто, шьют себе. Вот он сшил пальто, и он понимает, я его внуку передам, и он носить его будет. Вот не знаю, передавали ли вам бабушки, дедушки там пальто или какие-то вещи, мне передавали, да. Потому что они в другое время жили, это делалось на века. Сегодня делается даже не на 5 лет, и даже не на год делается. Посмотрите, вот эти сейлы происходят. Делается на 1 сезон. Летнее, новый сезон, летняя распродажа, летние вещи. Все, прошло осенний сезон, осенний, зимний сезон. После зимнего весенний. И ты, если ты не в весеннем, если ты не в последней новой коллекции, то ты не модный человек. Посмотрите, и постоянная гонка. Этот смартфон купишь, казалось, он дорогая штука, но насколько он это? Вот он самый лучший, проходит сколько там, я не знаю, через каждый год они выпускают или как там, я не слежу, я отсталый в этом деле, да. Моему смартфону 4 года уже, да, я отсталый в этом деле, да. Но новый, тебе нужно и постоянно, и все делается так, чтобы человек бросал, стал, и новое, и новое, и новое, и новое. Кстати, даже с этими смартфонами, я не против, если вы покупаете, но ты возьмешь старый и новый, и разница в них, реальная разница в них будет вот такая. Но ты должен, но ты должен. И все это развивается, развивается, и люди в бешеной гонке, они постоянно недовольны. Хотя Писание нам говорит вот о чем. Мы не можем обойтись только без двух вещей – пропитания и одежды. Ну, наверное, в нашей культуре добавим еще кров над головой. Там был жаркий климат, там можно было и так, в общем-то, прожить. Да, вот у тебя есть где спать, у тебя есть что одеть и покушать. У тебя есть все, чтобы быть довольным. Это очень важно, это очень, очень важно. У Джона Пайпера есть такая книга, называется «Братья, мы не профессионалы». И в ней есть очень интересная глава, она называется «Медь вполне подойдет». «Медь вполне подойдет». Мне так нравится эта книжка. Кстати, у Пайпера есть много книг. Если вы не хотите все их книги читать, возьмите «Братья, мы не профессионалы», там собраны лучшие мысли из всех его книг. Да, да. И вот он называется «Медь вполне подойдет». Я как-то говорил об этом, интересно. Пайпер говорит, я не против, чтобы вы зарабатывали большие деньги и развивали свой бизнес. Проблема возникает тогда, когда вместе со всем этим нужно поддерживать новый статус. Ты уже не можешь ездить на этой машине. Ты уже должен отдыхать в вот этих местах. Ты должен звонить вот только с этого смартфона. Нет, друзья, мы не должны. И Пайпер пишет, проблема не в больших заработках, а в постоянном накоплении предметов роскоши, которые вскоре начинают казаться необходимыми. И если вы хотите быть проводником Божьей благодати, вам не обязательно быть позолоченными. Медь вполне подойдет, он пишет. Интересно, интересно. Нам не обязательно все это нужно иметь. Вот эти все статус, мне нужно все это. Медь вполне подойдет. Можно жить скромней и быть довольным. Это не значит, что мы не имеем права купить какую-то новую вещь или отправиться куда-то в отпуск. Однако нам нужно думать вот о таких вещах. Вообще нужно ли мне все это? Служит ли это к прославлению имени Иисуса Христа? Укрепляет ли это церковь? Имеет ли это какой-то вес для вечности? Люди начинают сравнивать сегодня себя с другими. Это огромная беда. А посмотри, а у них уже это есть. А посмотри, а эти новую Теслу себе купили. Посмотри, а этот, какой он себе там новый трак купил. А эти вот туда летали. А эти уже третий раз полетели. А мы? А что мы сидим тут, ходим здесь на наше Бэтлграундское озеро? Нищие какие-то. Нам нужно там еще и еще. И люди начинают все это нагнетать. И они начинают сравнивать себя с другими людьми. А автор одной книги интересную фразу написал. Он говорит, слишком многие люди тратят деньги, которые они не зарабатывают, на вещи, которые им ни к чему, и все это, чтобы впечатлить людей, которых они терпеть не могут. Ну, немножко рисковато он говорит здесь, но на самом деле это правда. Понимаете, он говорит, а вот у них. На самом деле он не радуется за него, он его терпеть уже не может, потому что у него больше или лучше, чем у тебя. И он тратит деньги, которых нет, на вещи, которые ему не нужны. Ради того, чтобы впечатлить людей, которых он терпеть не может. И это правда. Поэтому Писание, понимая все эти искушения, призывает нас быть довольным тем, что у нас есть. Жить скромней. И быть довольными тем, что у нас есть. Четвертое. Мы говорим, в общем, о основных вещах сейчас. Имейте правильное отношение к труду. Перед тем, как мы будем говорить о том, что мы как мудро распоряжаться деньгами, тут важно еще прийти вот к чему. Нам нужно научиться еще зарабатывать деньги и иметь их. И здесь есть несколько важных таких штрихов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Кстати, готовясь к этому семинару, я несколько раз прочитал книгу притчей еще раз. Вот просто прочитал книгу притчей и выписал для себя все тексты, говорящие об отношении к материальному. И их там десятки и десятки. Вот это и разумно, когда мы просматриваем снова и снова эту книгу. Я вам буду приводить сегодня много цитат из притчей. Смотрите, притчи 10.4. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». То, что ты бедный, есть несколько причин. Может быть, ты не умеешь деньгами распоряжаться, или ты ленивый. Притчи 24. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». То есть есть время, когда ты должен заработать, есть время, когда ты должен вложиться. Вообще есть сезон жизни, когда ты должен вложиться и позаботиться о будущем еще. Мы об этом говорим, поговорим о долгосрочном планировании. Да. Но вот когда ты свое время это не делаешь, ты потом поищешь, а у тебя ничего нет. Ленивец. Если ты не уделяешь должного внимания работе и не усердным должным образом в работе, ты просто не будешь иметь деньги. Вот почему Писание много об этом говорит. Смотрите, Ефесянам 4:28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающим». То есть Писание призывает не работать не только, чтобы у тебя было, а работать настолько усердно, чтобы было чуть больше, чтобы ты мог еще другому уделить. Это библейский принцип. Или вот, смотрите, 1 Фессалоникийцам 4:11. Усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались. Я как-то лет 25 назад, побеседовал с одним человеком, он миллионер. У него было несколько своих заводов, он был верующий человек, у нас были неплохие отношения, я только начинал свой путь, и как молодой человек с амбициями думал о каком-то бизнесе своем и тому подобное, я был на конференции с этим человеком, вот в перерыве мы разговорились, я говорю: слушай, посоветуй мне, с чего мне начать? Вот как мне, я бы хотел там достичь вот этого, с чего мне начать? Я помню, он так посмотрел на меня, бедный мальчик, думает, да, и говорит: знаешь что, друг, ты смотришь на то, что у меня вот это есть, все эти моменты, если бы ты знал, какую я цену за все это заплатил, и чего мне все это стоит, я бы очень не хотел, чтобы ты пошел этим путем. И он мне прочитал этот текст, и он говорит: самое лучшее, то, что написано здесь, живи тихо, делай дело своими руками. Ты можешь сам быть себе режиссером, ты можешь как бы сделать время, распоряжаться как еще, ни в чем не нуждаться. И он говорит: на мой взгляд, это самый лучший стиль жизни, который есть. Я был удивлен этим, я думал, он дал мне большие бизнес-идеи, но этот человек уже, он заплатил огромную цену, он потратил нервы и там огромные трудности были. И он мне сказал этот текст, я как-то запомнил его на всю жизнь. Или вот, 2 Фессалоникийцам 3:10. «Ибо когда мы были у вас, то вы завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но мы слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании, не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Интересно, там было в церкви люди, которые суетились, но не работали. И смотрите, как Павел их очень строго обличает. Нужно работать. И вообще труд, это одна моя бабушка говорила, как-то говорит, Бог дал день, а сатана дал работу. Бог дал день, а сатана работу дал. Ну, с этой фразой нужно быть осторожным. Бог дал нам трудиться. Труд был частью жизни человека в раю, в Эдемском саду, до грехопадения. Труд – это не проклятие сам по себе, да, изнурительный труд здесь на земле, только когда изменилось после греха, это стало частью проклятия. Но сам труд, он не был проклятием. Помните, возделывая сад, это было до грехопадения, там был физический труд и там был интеллектуальный труд, он дал ему задание дать название всем животным. Поэтому труд был, это часть Бога, Богом предназначенной жизни для нас. И нежелание трудиться, и усердно трудиться, и желание жить за чужой счет, это последствия греха. И Павел очень ясно говорит, не хочешь трудиться, не ешь. Не хочешь трудиться, не ешь. Ко мне иногда приходят мамочки, которые растут своих малолетних детей, которым 40 лет, да, и которые вот на шее до сих пор у них сидят и говорят, ну я ничего не знаю, вот мы там тяжело, нам все, ну он такой, там все, ну вот не получается у него с работой. И я иногда смотрю, заходит вот этот упитанный теленок, прошу прощения, да, у него он не работал, и он упитанный такой, он говорит, да вот ничего, я говорю, перестань его кормить. На третий день пойдет работать. Перестань, это грех то, что ты делаешь. Ты, ну, я понимаю, когда иногда бывает реально это физическая необходимость или какие-то действительно большие финансы, физические проблемы, но это не так часто случается. Перестань, не работаешь, не ешь. Апостол Павел очень четко здесь говорит. Поэтому, друзья, Бог призывает нас быть усердными в труде, развиваться. И вот еще одно. Я вижу сегодня тенденцию среди молодых людей. Они не хотят работать. Да, что это я буду там начинать там, за $20 в час работать? Это не для меня. Мне сразу, вот я хочу быть блогером. Вот я хочу снимать там вот эти видео. Или я вот на бирже буду ставить все эти стаки играть. А вот тот ничего не делал и миллион выиграл. Вы слышали? Таких очень-очень много. Я ничего не буду делать. Вот я лежу, и я потом миллион выиграю, и все, и я все решу, и обеспечу свою жизнь. Друзья, это совершенно неверное мышление. Тот человек, который выиграл миллион, это один из десятков тысяч человек, который выиграл это, но после того, как он несколько лет смотрел, тренировался, в больших минусах был, и потом ему повезло. То, что с вами это случится, гарантия или шанс того, что с вами случится, очень маленький. В казино больше шанс, что вы выиграете, чем там. Я не советую никому в казино ходить, да, там все это раскручивает, да, но то люди сидят, а я вот видосики эти записываю, я выложу, я на стаках буду играть и все. Ты лентяй. Ты просто не хочешь работать. Ты можешь эти вещи делать, и если ты работаешь, еще там зарабатываешь свои деньги, где-то там что-то, это нормально, да, но если ты лежишь целыми днями, ничего не делаешь, и только там, и надеешься, что однажды с тобой это произойдет, не произойдет, друг мой. Начинай работать. Если ты не уделяешь этому должное внимание, ты ленися, и это неправильно, ты бесславишь имя Господа, начинай работать. Праздные руки, есть такая пословица, праздные руки – это мастерская дьявола. И это 100%. Если ты не занят, если у тебя нет труда, если тебе нет распорядка дня, если ты физически не загружен, не развиваешься, Дьявол тут как тут придет, он предложит тебе массу вещей, которые погубят тебя. И молодые люди, которые рассказывают, что они сидят там на стаках, играют, как правило, они просто сидят в соцсетях, в Ютубе, в играх, и потом это приводит в порнографию, потом это приводит в многие разные вещи. Он оправдывает себя, да вот я миллион выиграет, а его жизнь, его душа после этого разрушена. Здесь нужно быть очень-очень осторожным. Смотрите, притчи 10.5. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. То есть тот человек, который вот его время, это время сейчас зарабатывать, развиваться, учиться, работать. Если ты в этот свой период жизни эти вещи не делаешь, а живешь какими-то фантазиями, может быть, когда-то сын беспутный. Очень ясно Священное Писание говорит. И многие говорят, послушай, сегодня нет работы, я не знаю. Послушайте меня, вокруг нас работы вот так. Вот так. Начни искать работу 8 часов в день. Рабочий день 8 часов, как минимум. Начни искать работу 8 часов в день. Ищи работу, как работай. Понимаете, да? Очень быстро найдешь. Есть масса разных предложений. И это важно. Еще здесь, опять мы сейчас пойдем дальше. Нам важно, имея эту работу, которую у нас есть, работать этой работой и исполнять ее как акт поклонения Богу. Колоссянам 3:23. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Не имеет значения, какой работой ты работаешь, являешься ли ты пастором церкви или просто подметаешь улицы. Бог хочет, чтобы ты относился к своей работе как к возможности воздать славу Богу. Любой работой, которой мы работаем, это акт поклонения Богу. И когда мы так относимся, когда мы трудолюбивы, когда мы делаем хорошо, мы благословляем Господа, мы распространяем Его благоухание, да, и Бог и нас благословляет, и есть рост в работе. Смотрите, притчи 13:4. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Душа прилежных насытится. Когда человек прилежен, когда он приобретает репутацию честного, трудолюбивого человека, то хороших работников, поверьте, ценит. У них есть шанс получить повышение или лучшую работу, или потерять работу, у них меньше шансов. И тот человек, который верен в малом, Бог таких людей возвышает. Это очень важно. Итак, трудиться. Нам важно трудиться. Кстати, еще один момент, когда мы говорим о труде, еще один важный момент. Вам нужно честно посмотреть на себя, на то, что вам дано. Вот есть люди, вот мы все разные, это Богом заложено. Есть люди, которым дано работать головой. А есть люди, которым дано работать руками. Но вот есть разный склад ума. Вот человек один, ты смотришь, и он сразу, у него-то садится, он рисует планы, он там проекты, архитектура, у него математический склад ума, он какие-то вещи просчитывает. А другой на это смотрит, для него это вообще темный лес какой-то. Он, ну, не хочу даже и думать об этом. А он выходит и смотрит, а вот я могу здесь сделать, а вот я могу там это все перестроить. Это тоже Богом дано. Посмотрите, что вам дано Богом. Еще одно. Кому-то дано работать на кого-то и быть хорошим работником. А кому-то дано организовать свой бизнес и организовать так, чтобы на тебя работали люди. И горе, когда один и другое путают. Я вижу людей, которым, ну, просто ему не дано. Бог дал ему другие вещи. Он, ну, я хочу бизнес, я организую, у меня будет сейчас свое дело. Он начинает, он вкладывает туда тысячи, он залазит в кредиты, потом это все вылетает в трубу, потому что он не умеет всем этим управлять, он залазит в огромнейшие долги, и потом все равно возвращается, идет работать на кого-то, чтобы отдавать все эти долги. Вам не надо быть как кто-то. Нам не надо быть как кто-то. Бог каждому дал свое. Помните, Он дает тебе это. И нам нужно честно, трезво посмотреть на самого себя. Что мне дал Бог? Поговорите с вашей женой или с людьми, которые вас хорошо знают, с вашими друзьями, если вы определяете, чтобы они вам подсказали, что вам дано. Это видно, со временем вы и сами поймете. Потому что если вы пойдете туда, что вам не дано Богом, у вас будет просто массу проблем, вы потратите время, деньги и залезете в кредиты. И таких историй масса. Он просто, я хочу быть как он. Но у Бога свой путь для каждого. Вам не надо быть кем-то, вам надо быть самим собой, тем, кем вас сделал Господь. Окей, пятый принцип. Повышайте свою профессиональную ценность. Повышайте свою профессиональную ценность. Посмотрите этот стих, запомните его, он очень важный. Притчи 22-29, важный стих, смотрите. «Видел ли ты человека, проворного в своем деле?» Он не будет стоять, он будет, вернее, стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Видел ли ты человека проворного, успешного в своем деле? Он не будет заниматься дешевыми вещами, он будет стоять перед царями. Это очень важный принцип. Вкладывайте в себя, как в работник. Развивайтесь как работник. Такой вклад обязательно окупится. Приобретайте различные профессиональные навыки, развивайтесь. У вас должна быть сфера на развитие. Иногда мы живем так, лишь бы выжить и быстренько своими заниматься. У вас должен быть этот файл в голове. Развивайтесь как работник. Думайте о каких-то следующих шагах, вкладывайтесь в это. Это очень важно. Это позволит вам в будущем меньше тратить время, но больше зарабатывать. И вас будут ценить как работника, у вас появится больше возможностей. Я помню, как-то на домашней группе, у нас была домашняя группа, и вот семейная домашняя группа, и просто одна сестра поделилась этим стихом. Она говорит, когда мне было 16 лет, моя мама прочитала мне этот стих. И она говорит, дочка, слушай, если ты будешь проворна в твоем деле, в любом, какой бы ты ни выбрала, в абсолютно любом деле, если ты будешь усердной, вникать и развиваться, ты достигнешь высот. Помни об этом, Бог благословит тебя, будь усердна в труде. Интересно, она рассказывала, она сидела в тот момент, ну, я ее тогда не понимал, но она пошла в университет на социологию. Я думал, ну, команд, что можно на социологии заработать? Ну, ладно, там, в бизнес ушел, там, ну, какой-то, в инжиниринг какой-то пошел, я не знаю, какие-то там, ну, ладно, кто-то там идет в эти, в IT-сферу, компьютерные вещи, ну, что ты можешь на социологии заработать? И вот интересно, она рассказывала историю своей жизни. Она поступила в университет, она его закончила очень хорошо. Когда профессора увидели, что она очень хорошо закончила, ей предложили преподавать в университете. Она начала преподавать, со временем она написала несколько своих новых курсов. Со временем она закончила аспирантуру, она получила PhD в этой сфере. Ее начали приглашать по разным университетам преподавать, потому что она разработала свои новые курсы, которых не было в других университетах. И уже 3 университета приглашали ее преподавать, и ее начали приглашать за границу. Она параллельно учила английский язык, она перевела свой курс на английский язык, ее начали приглашать за границу преподавать эти курсы. А потом, знаете, интересная вещь произошла. Оказывается, социология – это очень востребованная вещь. Это было в Украине, когда выборы, когда голосуют. Вы знаете, сколько политические партии тратят на рекламу? Миллиарды. И вот им нужно были толковый социолог, который бы мог определять вот в этом регионе, какая часть людей поддерживает эту партию. А и в другом регионе. И они смотрели, вкладывать туда деньги или не вкладывать. И они попросили, организуй нам команду, чтобы мы понимали, что социологически происходит в этом регионе. И они платили им тысячи и тысячи денег. Она просто организовала им в этом регионе, в том. У нее потом 10 человек, потом еще 10 человек, потом еще другие люди пошли. Вот я наблюдал, просто интересно. И они платили ей тысячи, потому что, понимаете, им было проще заплатить тысячи, чтобы понять, что происходит, чем тратить миллионы или миллиарды на рекламу. И я вот и смотрел на этого человека. Это социология. Казалось, что там, чем там развиться можно? И это не предел. И вот она сидела в этот момент и рассказывала нам эту историю. На домашней группе, и она говорит, знаете, откуда все это пошло? Все пошло из этого стиха. Мне мама в детстве сказала, видели ты человека проворного в деле своем, он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. Вот запомните, это очень важный момент. Имейте правильное отношение к труду, развивайтесь как в своем труде, вкладывайте в свое развитие, приобретайте лучший инструмент, лучшие навыки, смотрите, что вы можете сделать по-другому, лучше. Это будет благословением. 7 минут осталось. 6. Чтите Господа своими финансами. В следующей лекции мы будем говорить более конкретно, вот более мелкие вещи о деньгах. Это общие принципы. Вот важный момент. Чти Бога своими финансами. Притчи 3:9. Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Чти Господа от имения. Готовясь к этому семинару, я пообщался с несколькими людьми. Несколько из них были миллионерами. И вот интересно, были люди, которые скромно жили, но они очень разумно управляли. Я с разными категориями людей пообщался, подзадавал им вопросы, мне было просто вот интересно изучить эту сферу. И вот, когда я подходил, у меня было там 10 вопросов примерно, с которыми я общаюсь с людьми, я и задавал. И вот первый вопрос я говорил, вот смотри, вот перед тобой сидит молодой человек, который начинает свою жизнь. Вот он только закончил, заработал первую зарплату, и он спрашивает у тебя, посоветуй, как мне правильно с финансами распоряжаться, что бы ты ему посоветовал? 2 человека, которые были миллионерами, знаете, что они мне первое сказали? Чти Господа. Чти Господа. Самое первое, что ты должен сделать со всеми своими финансами. Бог тебе все дал. Чти Господа. Отдели 10-ю часть и отдай в церковь. Один мне очень ясно говорит, я всегда жил и живу, я рассчитываю только на 90%, на 90% своей зарплаты. Эта 10-я часть вообще не моя. Я не рассчитываю на нее. Я понимаю, я верен в этом, и Бог меня в этом благословляет. И перед тем, как мы будем о более мелких вещах говорить, если мы можем говорить о бюджете, об экономии, о том, как все правильно делать. Если вы этот принцип прозеваете и не увидите его, у вас не будет благословения в том. 100%. 100%. Знаете почему? Бог это гарантирует. Малахии 3:8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадуем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Посмотрите, какие очень, очень важные слова здесь, да? Говорит, проклятие вы прокляты. Не открою ли я окон небесных? Друзья, иногда действительно в нашей жизни очень тяжелая ситуация. И, возможно, у вас сейчас очень тяжелая материальная ситуация. Очень тяжелая. И вам нужны окна небесные. Знаете, вот иногда мы говорим, откуда у тебя? Мы говорим, с неба упало. Вот ниоткуда пришло, с неба свалилось на меня. А ну правда так бывает? На небе есть окна. На небе есть окна, откуда оно падает на нас. Но падает оно не случайно. Есть Бог, который это посылает в нашу жизнь, если мы верны в своих пожертвованиях Ему. А если мы не верны в своих пожертвованиях Ему, мы вечно будем сложности, вечно будем занимать, перезанимать, что-то будет случаться, что-то будет ломаться, будем болеть, и оно не будет просто благословенно от Бога. Смотрите, он говорит, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды. Есть разные мелкие жуки, которые съедают многие вещи. Ему, да откуда оно взялось? Да вот там то, да вот тут пробил, да вот тут сломалось, да вот тут непонятно откуда, да откуда этот человек взялся на меня? Есть масса мелких пожирателей, которые могут истребить самое лучшее дело. Интересно, даже они во власти Бога. Пророк Агея 1.6 очень четко сказано. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Мне так эта фраза нравится. Она образная, но на многом говорит. Дырявый кошелек. Вы представьте себе, ну, привет, дырявый карман. Вы знаете, что такое, да? Когда карман, там, ключи положил туда, в связку больших, обычно после этого карман дырявый становится. И ты ложишь, оно выпадает. И ты ложишь, оно выпадает. И в кошелек ты вроде и ложишь кошелек туда, и зарабатываешь, а там ничего нету. И мы говорим, куда оно все девается? Как будто бы оно, не понятно, как вода в землю уходит. Куда оно все девается? Иногда это происходит просто из-за того, что Бог тебе не дает мудрости. Вот я много раз вижу эту проблему в мышлении людей. Они говорят, я не даю, потому что у меня нет. А я тебе скажу, у тебя нет, потому что ты не даешь. Я испытывал это в жизни множество раз. Я верю, если дать сейчас микрофон, многие из нас могли бы поделиться этим. Я ни в своей жизни, ни в одной из сфер своей жизни я не научился настолько доверять Богу и не видел столько Божьих чудес, как в финансовой сфере. Ты просто верен. Иногда тебе разум кричит, ну не давай, тебе самому нужно. Но номер один, я получил зарплату, номер один, что бы там ни было, какие бы ни были нужды, сколько бы ни было долгов, номер один, это не мое, я даю Богу. И если ты верен в этом, Бог благословляет тебя, карман у тебя зашивается, перестает быть дырявым, Бог дает тебе мудрость, подожди, а может на это не надо, а может здесь нужно по-другому. Бог тебе просто дает мудрость по-другому распоряжаться, и ты смотришь, там в кармане начинает что-то собираться. И другой раз ложишь карман, смотришь, а там еще с прошлого раза осталось что-то, да. А потом и карман побольше надо тебе, да, потому что уже не высыпаются оттуда деньги. Есть Бог, который повелевает пожирающим все это съедать, Он не дает мудрости. И есть Бог, который может все это ограждать, если я верен Ему. Я слышу много людей, которые говорят, ну вот если бы, конечно, вот если бы у меня был миллион долларов, конечно бы я жертвовал, вот если бы моя зарплата ну, была хотя бы там не 5 тысяч, а хотя бы 15 там, тысяч в месяц, или если бы зарабатывал там не 60 тысяч в год, а если бы хотя бы 120 зарабатывал, вот тогда бы я давал. Послушайте вот фразы. Суть не в том, что я сделаю с миллионом, если когда-то получу его. Суть в том, что я делаю с 10 долларами, которые у меня в кармане. Научись с тем, что у тебя есть. 100%. Это очень-очень-очень важный принцип. Как-то один человек говорил, в деревне жил и говорил, вот если бы у меня было 2 дома, я бы один пожертвовал для Господа. Вот если бы у меня было 2 машины, я бы одну отдал бы для Господа. А другой говорит, а если бы у тебя было 2 свиньи? А он говорит, откуда ты знаешь, что у меня 2 свиньи есть? Знаете, да вот мы, а вот если бы, вопрос не в том, что если бы, вот в том, что у тебя есть, что там у тебя есть, стипендия? Или что там у тебя есть? Ты подрабатываешь по вечерам в Макдональдсе? Начинай с малого, и Бог будет благословлять тебя. Будьте щедрыми для других. Будьте щедрыми для других. Притча 11:24. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, однако же беднеет. Знаете, вот интересно, во всем нужно иметь нужный баланс. Есть люди, которые вот они просто транжирят деньги, и они не считают их, и они у них утекают. А есть другие люди, которые настолько, они становятся уже такими скупыми людьми. Настолько уже все кругом зажали, какие-то вещи, что уже никому ничего, жена ни одной копейки лишней, чтобы не потратила, все, и у нее все равно ничего не получается. Вот есть другая крайность, и здесь Соломон об этом говорит. Смотрите, иной сыплет щедро и прибавляется, другой сверх меры бережлив и однако же беднеет. Оказывается, Божье благословение еще с этой стороны. Нам нужно стараться скромно жить, и нам нужно стараться, скажем так, контролировать свои желания, но вместе с тем параллельно нам нужно еще работать над тем, чтобы наше сердце было открыто для других и открыто щедро. 2 Коринфянам 9:6. «При всем скажу, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет».